вами по-прежнему Алексей Попов, и я предлагаю вам послушать запись разговора с Анной Юсуповой о работе психолога в космической отрасли и, продолжая тему кораблей поколений, о том, с какими психологическими сложностями столкнутся космонавты во время дальних и особенно сверхдальних полетов.
Поколению космонавтов посвящается радио Бетельгейзе.
Я ведущий научный сотрудник в лаборатории социальной и когнитивной психологии и ИМБП РАН, Институт медико-логических проблем РАН.
Российская академия наук.
Вот. Да.
Вас можно называть космическим психологом?
Ну, в принципе, да. Такой должности как такового не существует, но можно так сказать, да.
А как тогда называется ваша должность? Просто научный сотрудник?
Должности очень разные у людей, которые, по сути дела, являются космическими психологами. Угу. То есть, например, это может быть специалист по, например, работающий в системе поддержки космонавтов. Это тоже космический психолог. Вот. Мы в ИМБП в основном психологи-исследователи. То есть мы именно ставим эксперименты и ищем общие закономерности. И, соответственно, мы научные сотрудники. То есть по-разному мы называемся.
Угу. Ну, то есть такой должности, как космический психолог, ее не существует?
Мне кажется, что нет.
Наверное, будет существовать в будущем. Есть
так
же
можно, да.
Школьный психолог, есть, не знаю, какой там еще. Психологов много. А как вы, как давно вы пришли в эту профессию? И что вас туда привлекло?
Я пришла в эту профессию в 2000 году, когда была на втором курсе факультета психологии МГУ. Я просто увидела объявление в интернете. Все банально. Тогда интернет был такой зачаточный, и были некие рассылки с объявлениями, разные сети, в том числе была сеть по всяким таким общепсихологическим вопросам, всяким там конференциям, информации по каким-то событиям и объявления. Вот там было объявление, что некоему научному институту нужен лаборант для обработки огромного количества речевых данных. А тогда на факультете психологии я уже поняла, что науки там особо не было на тот момент. Вот, только сплошная теория. А мне хотелось именно в научную конкретную деятельность. И поэтому я сходила на собеседование. Там были другие кандидаты, выбрали в результате меня. И вот уже больше 20 лет я работаю в ИМБП. В одном и том же отделе, в одной и той же лаборатории.
Да, это серьезный срок. А вот вы сказали обработка речевых данных. Я так понимаю, что это основной вообще инструмент в вашей работе, да? В основном вы именно с речевыми данными сталкиваетесь.
Космические психологи работают с разной информацией, потому что, например, есть то, что называется в английском языке private psychological conferences, да, то есть приватные психологические конференции. Есть аналог такого рода психологических конференций у нас в России. Вот, например, тогда психолог получает какие-то данные и информацию просто из живого общения с людьми на орбите. Также, например, психолог может воспользоваться какими-то классическими методами сбора данных, такие как опросники, например, какие-то другие методики такого плана. А речь просто с самого начала очень привлекала меня в качестве материала, потому что если мы изучаем речь в реальной деятельности, то есть не постановочную речь, а реальные переговоры, то они очень много могут сказать о личности говорящего и о том, что вообще на самом деле происходит даже и в экипаже. То есть, основываясь на тех знаниях, которые я уже ко второму курсу получила на психфаке МГУ, я понимала, что речь в деятельности — это ключ к расшифровке огромного количества параметров, которые могут интересовать психолога, который в целом направлен на то, чтобы сделать жизнь космонавтов лучше и лучше понять, что происходит на орбите.
То есть простые технические переговоры, которые идут по открытым каналам, они вот как раз и есть тот материал, который вам помогает в работе.
Это как раз именно тот материал, с которым мы работаем.
Угу.
То есть это в этом как раз была изначальная идея, чтобы это были открытый канал связи, чтобы это были технические разговоры, чтобы это была ежедневная, рутинная речь в деятельности. И, как я и предполагала, из нее можно выделить очень большое количество параметров и индикаторов, которые помогают психологу понять, что происходит и в какой момент необходимо включиться и помочь человеку.
Угу. А это интонация, перемена слов в предложении, что тут является маркером?
Ну, есть так называемая просодика, да, просодические всякие истории. И здесь, на самом деле, целое поле для исследований тоже, которые вот сейчас только мы начнем осваивать, потому что мы годами работали со стенограммами, то есть с печатным текстом, и сейчас мы автоматизируем этот процесс, то есть мы хотим, чтобы не мы руками считали, что нам хоть немножко помогала программа компьютерная. И также вторым этапом будет расшифровка автоматическая текста, звука в текст. И тогда на этом этапе мы сможем подключить интересующие нас параметры, касающиеся темпа, например, касающиеся длины пауз, например, и масса всего другого, что уже совершенно четко и понятно является индикаторами. То есть как куча работ была сделана до нас, и довольно очевидно, какие конкретно вот этого плана акустические феномены речи дают, какие говорят о какой информации, дают какую информацию о говорящем.
Угу. А вот, вот эти наработки ваши, они подходят исключительно для русского языка, или они вообще универсальны? Да, вы работаете с МКС, там у каждой страны свои психологи?
У каждой страны свои психологи, да, безусловно. И тут есть определенный момент, что когда, например, формируется пакет документов на космический эксперимент, сразу нужно понимать, это будет международный эксперимент или только российский эксперимент. Безусловно, с международным гораздо сложнее, его сложнее оформить и так далее. А для того, чтобы в целом проверить работоспособность категорий выработанных, мы еще в процессе первых миссий МКС сделали пилотное исследование и делились данными с нашими американскими коллегами. На самом деле, до сих пор связи-то научные не рвутся, мы в связи и в диалоге находимся в постоянном. И тогда вот как раз мы провели пилотное исследование на речи конкретно российских и американских космонавтов для того, чтобы понять, как эти категории, насколько они различаются, искомые нами категории, в речи космонавтов разных стран, чтобы понять, насколько эта система стабильна и завязана только на русский язык. В общем, не было различий в употреблении этих категорий, но тоже нужно понимать, что и русский, и английский относятся к индоевропейским языкам. И у нас есть некая общие структуры вообще по построению фраз и вообще по построению смыслов в речи и в языке. Я, например, вообще ни разу не уверена, что для китайского языка моя система сработает. Или для там, вьетнамского, условно говоря. Но если мы говорим о индоевропейских языках и о тех категориях, которые я ищу в речи, то есть достаточно понятной копинг-стратегии, стратегии того, как человек справляется со стрессом. Здесь большой разницы между русским и английским языком нет.
Психолог же участвует еще и в подготовке тех людей, которые в космос полетят.
Да, но это отдельные люди. То есть дело в том, что ЦПК и МВП это решают разные задачи. То есть ЦПК – Центр подготовки космонавтов. Там работают люди, максимально заточенные на прикладной конкретный результат работы вот с этим конкретным экипажем. И МВП – Институт медико-экологических проблем. Это научное заведение. То есть мы собираем данные, и мы ищем общие закономерности. И получается, что в процессе отбора мы не участвуем. Мы работаем уже с теми космонавтами, которые готовятся к полету. там нужно поговорить до полета. Соответственно, в полете мы смотрим данные, и мы разговариваем после полета. Есть некое послеполетное интервью. Вот, то есть эксперимент спланирован так. И поэтому мы по поводу отбора, нам было бы, безусловно, интересно в этом участвовать с научной точки зрения. Но тогда мы бы, безусловно, предложили какой-то другой спектр инструментов, потому что вот та методика, которой я работаю, она заточена именно на речь, в деятельности, в ситуации космического полета.
Известно о том, что требование к отбору космонавтов, оно за десятилетия снизилось. В космос сейчас полететь легче, чем в 60-е годы. Вот за то время, пока вы работаете космическим психологом, заметны ли изменения?
Я бы сказала, что я вижу, безусловно, изменения, но скорее не со стороны отбора, потому что отбор, правила отбора, безусловно, меняются, но при этом они на самом деле довольно стабильны. Но я вижу изменения со стороны социума по поводу того, что социум ждет от космонавтов. И вот эти изменения, даже за то время, пока я наблюдаю, да, за процессом, они очень существенные. То есть вот сейчас это уже, может быть, даже уже официальная история, что космонавт должен иметь свою страничку в соцсетях. Вот, например, в каком-нибудь 15-14 году для американских космонавтов, астронавтов, это было уже обязательно. Конечно же, не все это делали сами. Также и российские космонавты не все делают это сами. Практически никто, на самом деле. Потому что они присылают фотографии на Землю. Кто-то, например, люди из Роскосмоса или близкие люди, которые взяли за эту задачу, эти фотографии постят. Постят некий текст, согласованный с космонавтом. То есть вот это, например, вообще не существовало, когда я начала заниматься космической психологией. Потом вот это огромное количество присутствия вообще, то, что должен постоянно работать лицом, этого тоже было существенно меньше раньше. То есть постоянные какие-то эфиры, прямые, непрямые, надо записать видеопоздравления. Этого было существенно меньше. И, безусловно, это, ну, за этим интересно наблюдать мне как исследователю, потому что я вижу, что в этом плане планка растет. Потому что ты должен быть не только суперпрофессионалом, умелым, способным решать огромное количество нештатных проблем, но также ты должен уметь улыбаться в кадре, держать лицо, вот, правильно говорить, правильные слова в правильный момент. Как вы понимаете, это отдельная вообще когнитивная даже нагрузка. Ее раньше не было.
Да, космонавт должен быть публичной личностью.
Да, витриной.
Нам говорят, что космонавтом может быть не каждый. А какие это люди, космонавты, чем они отличаются, кроме состояния здоровья, от других землян? Какие личностные качества, какие психические качества им должны быть присущи?
Ну, здоровье – это номер один с огромным отрывом от всего остального. То есть здоровье – это вообще входная какая-то история, без которой уже дальше ты не поедешь, даже если ты психологически супер. Вот, поэтому это, конечно, то, что медкомиссия – это то, чего космонавты боятся, наверное, больше всего. Их можно понять. По поводу психологических качеств. Во-первых, человек должен быть в хорошем балансе психическом со своими эмоциями и со своим рацио, да, то есть хорошо контролировать эмоции, не поддаваться им в стрессовые моменты, и должен очень хорошо адаптироваться к разнообразным ситуациям работы в разных группах малых. Потому что даже если ты суперпрофессионал, суперинженер, но ты не уживчив, то тебе будет очень сложно в космическом полете. Настолько сложно, что, возможно, ты станешь дисфункциональным. Даже вот Скотт Келли прекрасную совершенно фразу приводил. Даже, может быть, я сейчас ее найду у себя в записях. Сейчас, секунду. У него просто есть книга «Стойкость». Очень хорошая. Идея была такая, что несмотря, ну, как бы в отличие от начала эры космонавтики, когда главным было здоровье, сейчас самое важное для космонавта – это умение работать с разными людьми долгое время в условиях ограниченного пространства. И вот именно вот эта способность взять себя в руки, терпимо относиться к разным людям, ну, это ключ сейчас к тому, как космонавты работают в современных международных экипажах.
Угу. А эта способность, она тренируется или она должна быть от природы?
По поводу, ну, как бы наследственности среды, тут очень сложный вопрос, как, в общем, все вопросы, связанные с наследственностью средой в психологии. Но, возможно, есть некий темперамент, но также все-таки есть настройка, которую мы получаем в процессе детства, в процессе вообще взросления, в процессе того, как мы становимся сами личностью, которая делает какие-то выборы. То есть, например, личность может сделать в какой-то момент выбор не кричать на ближнего своего, например, хотя очень хочется. И таким образом даст начало некой новой привычке своей личности. То есть, безусловно, темперамент – это хороший старт. Хороший темперамент – это удачный старт. Но мы все лепим себя как личности в процессе жизни. И в детстве, и в юношестве, и во взрослом возрасте мы сами себя делаем. Поэтому, вот, кстати, я вспомнила про книгу Скотта Келли «Стойкость». Она очень показательная в этом плане, потому что он описывает свое детство, как он из тотального троечника, там, который по заборам лазил, постепенно, найдя свою вот путеводную звезду в виде вот этой мечты, он сделал себя астронавтом. Хотя там природных данных было довольно немного. И в этом плане, ну, психологически себя выстроить очень часто проще, чем физиологически. То есть, условно говоря, здоровье, если его совсем нету, то стопроцентно не сделаешь, а сделать из себя человека, которого ты будешь сам уважать, возможно.
Космонавты в начале космической эры были такими небожителями, их было очень мало. Потом они все равно герои, понятно, работа их опасна и трудна. А вот как сами космонавты, астронавты себя воспринимают? Воспринимают ли они себя отдельной группой, отдельной кастой, чем-то отличающейся от всего другого земного населения?
Да, есть такой эффект. Причем это эффект наднациональный. То есть космонавт астронавту априори друг. Потому что этот высочайший профессионализм, который они нарабатывают в процессе профессиональной жизни, он является основным связующим элементом между этими людьми. Также вот, кстати, буквально в соседней лаборатории Алла Геннадьевна Виноходова занималась довольно долго и до сих пор занимается вопросами профессиональной культуры космонавтов. И это действительно тоже очень интересное отдельное исследование по поводу того, какие ценности, например, важны для в целом для космонавтов и для астронавтов. И здесь очень интересный такой эффект. Безусловно, ну, как бы все подозревали, да, была основная гипотеза, что основной ценностью будет ценность достижения. Что должен добиться? Вот. Но совершенно неожиданно ценностью номер один, достижение действительно стало ценностью номер два в этом исследовании, а ценностью номер один стало то, что называется ограничительный конформизм. То есть умение замолчать и сделать как надо. Умение себя ограничить. Умение сделать то, что надо делать в системе. И вот эта вот ценностная структура, она была очень сходной и у космонавтов, и у астронавтов. Это к вопросу о том, что есть некая профессиональная культура. На тему того, что они отделяют себя от всех остальных, здесь, конечно, вопрос личности, насколько человек считает себя там лучше или хуже в связи, ну, остальных в связи с тем, что он полетел в космос, насколько там, что там с чувством собственного достоинства происходит. В основном космонавты ощущают себя скорее работающими людьми. высокопрофессиональными работающими людьми. И здесь тоже по-разному, в разных поколениях, скажем так, космонавтов, вот это было самоощущение. Потому что космонавты как таковые, да, вот если мы рассматриваем группу, это же очень неоднородная группа. В связи с тем, что поскольку требования к космонавтам менялись, вообще жизнь менялась, вообще страны переставали существовать, да, за время развития космической эры, то и космонавты себя ощущали по-разному и считали для себя важным разное. Наверное, в годах, наверное, примерно до 14-го, наверное, года мы проводили очень длинное исследование в нашей лаборатории. Это были большие полуструктурированные интервью с космонавтами, которые уже закончили свою карьеру космонавта, то есть уже не летают. И это было очень много вопросов, и очень понятно стало, что люди, летавшие в разное время, воспринимают себя немножко по-разному, и они, в принципе, немножко разные. И, например, люди, которые летали на Мире, уже вот на склоне СССР, скажем так, очень грустно отзывались о себе самих, как, например, о космических сантехниках. То есть было ощущение, что вот я такой действительно суперпрофессиональный, например, инженер, я так много могу, я так много хочу сделать, а в результате самая сложная и самая частая проблема инженерная, которую я решаю в своей профессиональной деятельности, это починка туалета. И это в этом была какая-то фрустрация. Вот. Это по поводу того, как они сами себя воспринимают. Воспринимают они себя по-разному.
Понятно. Ну, вот вы сказали о тех замечательных качествах, которые у них есть. А присущи ли космонавтам какие-то профдеформации?
Профдеформации? Наверное, да, потому что они есть у всех типов деятельности. Сейчас я подумаю. В целом, наверное, ну, по крайней мере, я задавала вопросы разные разным космонавтам. И, вероятно, могу сказать, что космонавты — это в целом люди, которые и на Земле стараются, чтобы все было очень хорошо сделано. То есть дома, чтобы все было очень, все было хорошо, ну, как бы организовано, чтобы все было подчинено, чтобы все было отрегулировано. С инженерной точки зрения, чтобы все было как надо. То есть, условно, неприбитых полок нет чаще всего. И, опять же, я не говорю о том, что это 100% выборки, но чаще всего все в доме сделано очень хорошо, очень тщательно. Во-вторых, вообще есть общая нацеленность на то, чтобы доделать. И это очень ценное качество, которое у, ну, как бы вот, земной выборки далеко не всегда присутствует. То есть, когда ты начал дело, ты за него взялся, то даже если тебе сложно и так далее, доведи его до конца и как бы сдай готовый результат. Вот это, мне кажется, очень характерная для космонавтов привычка, которая, безусловно, очень положительная. То есть это позитивное качество для работающего человека. Вот. И в этом плане с космонавтами очень приятно иметь дело, потому что если тебе сказали, да, это будет сделано, то ты можешь дальше не проверять, оно действительно будет сделано. По крайней мере, вот мой опыт показывает, что это так. И с этой точки зрения могу вам сказать, что я думаю, что я счастливый психолог, потому что я работаю с людьми, которые, по сути дела, могут считаться эталоном психологической нормы.
То есть даже профдеформации у них – это достоинство?
Я бы сказала, что да.
Это замечательно. Вот вопрос, я не знаю, насколько вы сами сможете на это ответить, но вот вопрос, который мне давно не дает покоя. Мы все знаем, что Гагарин благополучно спал перед стартом. Это сложно себе представить, но так оно и было. И этот вопрос задавался, и ответ был такой, что у нас есть специалисты, которые помогли нам вот таким образом себя вести перед важным событием. А каким образом это было достигнуто, вы не знаете?
Я, к сожалению, не знаю этой методики. Мне было бы тоже интересно ее освоить. Это, кстати, хороший вопрос, потому что я уже слышала про этот феномен, ну, про этот вот факт. То, что в целом идея была такая, по крайней мере, в первых полетах, что перед, уже, собственно говоря, сидя в космическом корабле, нужно поспать. Прекрасная идея. Я постараюсь найти какие-то материалы по этому поводу. Сейчас вам, к сожалению, не смогу ответить.
Нет, я спрашиваю не про тот момент, когда человек несколько часов висит в ракете, пристегнутой к креслу, а накануне старта, еще последняя ночь на Земле, и он благополучно спит.
Ну, это проще.
Угу.
В чем смысл, ну, как бы, вот, что является ключом для того, чтобы человек заснул спокойно? Уверенность в завтрашнем дне. Соответственно, для того, чтобы космонавт спал ночь спокойно, он должен прекрасно знать весь тот материал, который он должен знать для космического полета, очень хорошо разбираться в том, как все будет завтра устроено, и быть уверенным в том, что все будет сделано хорошо. Если человек действительно уверен в том, что все будет нормально и по плану, то тогда почему бы и не поспать?
Понятно. В общем, ничего сложного нет. И на Земле тоже такое помогает, не обязательно в космосе. Я почему спросил? Потому что, вот помимо того, что раньше тоже задавался этим вопросом, но недавно я ознакомился с книжкой, которая называется «Космос и психология». Один из авторов ее как раз Гагарин. И там много пишется о том, как человек испытывает стресс перед вещами гораздо менее страшными, чем полет в космос. Это перед парашютными прыжками, как у людей подкашиваются ноги, как буквально еще накануне, за день до первого прыжка людям очень плохо и спят они неспокойно. И это снимается только последующими прыжками, и то не у всех. А здесь у Гагарина же не было до этого космического старта. Тем не менее, он смог в себе все негативные эмоции преодолеть.
Да, во-первых, этот человек уже имел огромное количество другого стрессогенного опыта, такого, как те же самые парашютные прыжки, и, ну, в целом он же как бы и летчиком был. И, во-первых, это всегда помогает, потому что если научается человек определенным образом перерабатывать свой стресс стандартный и уже знает, как с ним вообще справляться. Тут есть же такая закономерность. Чем больше ты испытываешь стрессовых ситуаций и выходишь из них в целом с хорошим результатом, тем лучше ты контролируешь свои эмоции при следующих стрессовых ситуациях. Ну, это естественная история. Поэтому, вероятно, вот этот момент, и плюс еще тоже... Как готовили первый отряд космонавтов, это же была легендарная подготовка. И касательно уверенности в том, что все будет хорошо, и, собственно, и сам Королёв собственной персоной общался довольно много с Гагариным, чтобы объяснить ему, как все будет устроено. Поэтому я предполагаю, что это вопрос, во-первых, устойчивости, выработанной устойчивости к стрессу, а во-вторых, высокой степени информированности.
Угу. Вот из литературы мы знаем, что вестибулярный аппарат у нас в России тренирует на стенде, а американцы по большей части прибегают к фармакологии. Вот в психическом здоровье на орбите там присутствуют какие-то лекарственные препараты? Потому что Америка же имеет большой опыт в антидепрессантах.
Космонавты имеют на станции большое количество медикаментов, довольно широкий спектр, который нацелен на все возможные известные нам потенциальные проблемы. Поэтому, безусловно, на станции есть средства, которые могут помочь людям в случае, если будут какие-то психические проблемы. Другое дело, что прибегают к этому очень нечасто. И в целом, ну, на самом деле, чаще всего еще на Земле становится понятно, насколько что будет нужно. Но психическая устойчивость — это один из тех параметров, которые очень тщательно смотрят на процессе отбора и в процессе подготовки. И, скажем так, если у человека склонен, например, к субдепрессивным состояниям, то очень маловероятно, что он полетит в космос. потому что, опять же, космический полет — это крайне стрессогенные условия для организма, для психики. Это очень тяжелая работа, очень часто монотонная, технически очень сложная, в условиях, которые человек никогда не испытывал до этого, перед первым полетом, которые объективно сложные. И поэтому для того, чтобы не сорвать полетную программу, для того, чтобы все было сделано правильно, потому что они летят работать, а не в окошко смотреть, для того, чтобы все было сделано правильно, безусловно, нужно отбирать психически очень устойчивых людей. Поэтому да, фармакология присутствует, она есть. Довольно регулярно она используется для того, чтобы побороть вот этот вот первичный острый период адаптации к ситуации микрогравитации. Это ориентировочно там, первые 2 недели, плюс-минус, когда человеку на орбите действительно очень нехорошо. Потому что когда первый полет особенно остро, последующие полеты уже проще, но у человека может болеть голова, потому что происходит перераспределение жидких средств в организме. Естественно, огромное количество нехороших всяких эффектов от вестибулярного аппарата, космическая болезнь движения и так далее. И когда человеку тяжело с этим справиться, физиология его, скажем так, дает какие-то действительно неприятные эффекты, это корректируется медикаментозно. И очень часто это происходит так. Но с точки зрения того, что человек внезапно загрустил, задепрессил, и ему нужна фармакологическая помощь, я не уверена, что такие ситуации на орбите, даже если и были, то были часто. Потому что это звучит довольно экстремальная ситуация для меня.
Понятно. А еще вот я просто не вспомню сейчас, у кого я об этом читал, но кто-то из космонавтов, долго пробывший на орбите, рассказывал, что в определенный момент возникает такое чувство, когда не хочется возвращаться на Землю. Вроде бы неестественное чувство. Вы о таких реакциях что-нибудь знаете?
Да. Судя по разговорам, опять же, вот по интервью с космонавтами, это такое двоякое чувство, потому что и тут есть масса таких вот аспектов. Чем длиннее полет, тем больше ты отстаешь от жизни на Земле. И ближе к концу полета, к завершению, ты понимаешь, что вот сейчас ты приедешь домой, и ты как бы опоздал. Все уже поезда ушли без тебя. Без тебя произошло куча каких-то событий, к которым тебе нужно будет адаптироваться. И это неприятные мысли. То, что ты будешь тебе будет сложно встраиваться в эту изменившуюся жизнь, тоже неприятно ощущать. А тут ты профессионал и молодец. И да, это такое вот как бы двоякое ощущение. С одной стороны, очень хочется вернуться, с другой стороны, и тут хорошо. Да, есть такое. Не у всех, но да, говорили мне об этом космонавты.
Ясно. Ну вот, надеюсь, что когда-нибудь человечество доберется до Марса. К этому надо долго готовиться, и был эксперимент в России «Марс-500» с долговременной изоляцией. Какие результаты дал эксперимент? Чем такое длительное заточение отличается от обычного заточения на орбите?
Эксперимент проводился в нашем институте, в МБП. И кроме всего прочего, кроме просто как бы изоляции, моделировалась еще задержка связи. И вот эта задержка связи дала ожидаемый и очень интересный эффект. Потому что, ну, как вы понимаете, по мере удаления космического аппарата от поверхности Земли сигнал будет идти все дольше. И задержка связи будет достигать там 20 с чем-то минут. И, соответственно, когда тебе нужно ждать ответ 20 минут, то можно задаться мыслью, а действительно ли тебе этот ответ так сильно нужен? Действительно ли нужно спрашивать? И, как мы предполагали, вот желание общаться с ТУП, делиться чем-то важным, задавать вопросы, угасает по мере удаления как бы от поверхности Земли, даже если изоляционный модуль остается на Земле. И вот этот эффект автономизации, так называемый, он очень хорошо проявился в этом эксперименте. И здесь есть опасность, которая состоит в том, что у Земли и у космического экипажа в результате может сложиться разный образ реальности, разный образ происходящего в космическом корабле. И это может быть опасным, потому что Земля может начать выдавать какие-то команды или вообще как бы пытаться, допустим, участвовать в процессе совсем не так, как надо. Вот. И, естественно, здесь есть определенные опасения на тему того, что экипаж не просто будет иметь тенденцию к автономизации, а захочет вообще как бы рулить всем сам, условно говоря, принимать собственные решения, вообще никак не считаясь с мнением Земли. И тогда процесс может пойти совсем по-другому, и это, безусловно, тревожит планировщиков. Также есть эффект по поводу вот ультрадолговременных космических полетов, и вообще выводы, которые мы сделали после эксперимента Марс 500. Одним из главных, одной из проблем, которые психологи должны будут решать в процессе подготовки к ультрадолговременным космическим полетам, это куда деть правильно, как устроить все то свободное, в кавычках, условно, время, которое у людей будет, пока они будут лететь до Марса. Потому что, как вы понимаете, это долго. И тогда как на МКС есть вечный телевизор, это Земля в иллюминаторе, да, потрясающе красивая, всегда очень интересная, предмет бесконечных наблюдений, фотографирований и так далее, то если мы говорим про полеты на Марс, там интересного ничего за окошком не будет. И нужно будет обустраивать жизнь и находить смыслы и интерес внутри. И, соответственно, вопрос, как это организовать. Например, сейчас нам кажется хорошей идеей предлагать людям уже как бы отправляться в это путешествие с неким планом того, какие другие новые профессии они будут осваивать с помощью своих коллег по экипажу. Например, если человек, допустим, условно говоря, там космонавт-исследователь, условно говоря, там инженер по специальности, в процессе длительного полета куда-то он может, например, освоить какие-то базовые медицинские манипуляции, чтобы не то чтобы стать врачом, но хотя бы выполнять какое-то количество действий уметь и принимать какие-то решения уметь, которые, например, помогут экипажу, то есть повысят выживаемость экипажа, а также подстрахуют экипаж на случай потери членов экипажа. Вот это, вот, например, освоение новых профессий – это одна из идей, которые есть. Но тут есть, на самом деле, несколько направлений. Например, вот у нас в отделе люди занимаются вопросами разработки систем виртуальной реальности, которые бы помогли людям в полете иметь как бы свое тайное место, то есть свое какое-то вот индивидуальное пространство, в котором находиться. Это такое место отдыха, психологической разгрузки и так далее. Вот такие, например, тоже идеи есть. Вообще, эксперимент Марс 500 показал, что, несмотря на то, что люди остаются на Земле, даже моделирование ограниченного количества условий, соответствующих ультрадолговременному космическому полету, уже дает массу психологических эффектов, довольно ярких. Это интересно, и это обозначает, что действительно в космическом полете, ну, как бы будет еще ярче, еще, ну, как бы интересней для нас, исследователей.
Но дело в том, что в той книжке, которую я упоминал, «Космос и психология», там эта проблема тоже рассматривается. Именно свободное время, когда вокруг ничего не происходит. И там предлагаются книги, кинофильмы, музыка, в основном классическая. оперная. И, собственно, в научной фантастике этот вопрос был разработан. Существует такая, написанная в 50-е годы, поэма о корабле, затерянном в космосе, «Аниара». И там как раз придуман такой аппарат виртуальной реальности, который помогает затерянным в космосе землянам как-то существовать.
Да. На самом деле, в 50-е, 60-е дали массу интереснейших идей. Вот, кстати, вот по поводу научной фантастики тоже, например, Станислав Лем в своих рассказах о пилоте Пирксе предугадал огромное количество тоже когнитивных искажений, которые будут испытывать пилоты космических кораблей. Так что, да, это действительно очень интересный, очень богатый материал.
А, например, каких искажений?
Там один из раз... Я давно, честно говоря, читала. Uh-huh. Не могу ручаться за точность цитат. Но один из рассказов был посвящен тому, что пилоты гибли, космические корабли гибли. Не было понятно, почему. Они куда-то улетали за пределы досягаемости и терялись там. Вроде как ничего особенного не происходило. И, собственно говоря, тот самый пилот Пиркс, он понял, что есть определенное когнитивное искажение о восприятии светящихся точек, которые тебе начинают казаться целью, которую ты преследуешь. И именно это когнитивное искажение заставляло пилотов влетать за пределы, необходимые по там, нормам, и, соответственно, постепенно погибать. Вот такая была история, которая очень хорошо описывала когнитивные искажения, которые вот сейчас просто вот в учебниках есть по космической физиологии и медицине.
Я просто не читал этих учебников, поэтому не знаю о существовании таких проблем. Готовят ли к потере членов экипажа сейчас?
Сейчас скорее готовят к болезни. Угу. И к тому, как нужно реагировать на болезнь. У нас был, скажем так, интересный и неожиданный для нас опыт в процессе одного из экспериментов серии «Сириус», когда одна члена экипажа выбыла из эксперимента, то есть она начала эксперимент вместе со всеми, но выбыла приблизительно в первой четверти эксперимента в связи с довольно серьезной травмой. И получается, что она покинула экипаж. Вот, всем было очевидно, что у нее все будет хорошо. То есть там травма не такая серьезная, жизни не угрожала. Но вот эта потеря члена экипажа, она стала источником существенного стресса для остальных. Хотя, казалось бы, все было понятно, там довольно быстро вылечат, просто там в условиях там, какой-то стандартной медицины, и все. Но тот факт, что вот она была, ее не было, и каюта пустая, и ее нету на общих встречах и так далее, это прямо стало психологическим испытанием для остальных членов экипажа. И как раз вот в процессе интервью после эксперимента звучали мнения членов экипажа о том, что они осознали, что в полете терять, члена экипажа, который погиб, это будет огромная травма. И вот получается, что на данный момент вот, из какого-то свежего опыта я могу привести только этот. И здесь есть о чем подумать. И как, может быть, построить подготовку членов экипажа к ультрадолговременному космическому полету. Потому что если говорить про опыт реальной космонавтики, конечно же, очень известный случай на «Салют-7», когда одного из членов экипажа пришлось организовывать спуск досрочный в связи с тем, что там было скрыто определенное заболевание, и человеку в процессе космического полета стало очень плохо. Это все описано в записках с мертвой станции, в книге. очень эмоционально описано. И получается, что было совершенно очевидно, что члены экипажа, оставшиеся, да, здоровые, они сердились на космонавта, который болел, страдал, и, соответственно, его нужно было спускать на Землю, потому что они видели его вину в сложившейся ситуации. Но это совсем другой случай, чем если человек погибает и выбывает. Поэтому, да, это потенциальная потеря члена экипажа. Это та тема, которую необходимо прорабатывать в процессе подготовки к ультрадолговременным космическим полетам. И, возможно, нужно будет разрабатывать какой-то протокол действий, как что делать. И он должен быть не только по поводу того, что, по поводу физических действий, а и по поводу психологических каких-то способов справиться со стрессом тоже.
А если путешествие займет дольше времени, чем полтора года, в который проводился марсианский эксперимент, то там, понятно, что возникнут те проблемы, о которых мы сейчас не знаем, но по большей части это будет примерно то же, что и пережили участники вашего эксперимента.
Я предполагаю, что да. Плюс еще может подключиться то, что, безусловно, нас очень тревожит, это потеря мотивации. То есть, когда человек улетел уже очень далеко, и, допустим, ему нужно лететь еще дальше, и непонятно, когда все это закончится, то и есть много свободного времени, и некая скука и монотония, то человек будет начинать задаваться вопросами, что я вообще делаю, зачем я это делаю, в чем смысл и так далее. И, безусловно, вот это вот, по сути дела, начало какого-то пути к выгоранию, это может дать очень нехороший эффект. Вот это нас, например, тоже тревожит.
И способов борьбы с этим пока не найдено.
Надо занять свободное время осмысленной деятельностью, которая людям будет интересна. И чтобы этот интерес не угасал. И тут я предполагаю, что нужно будет этот вектор находить для каждого отдельного члена экипажа свой. Вот, потому что там, условно говоря, денежная какая-то мотивация, я предполагаю, что она очень быстро угаснет по мере удаления космического корабля от поверхности Земли, потому что очень быстро станет понятно, что это вообще не имеет смысла. Нужно будет отыскивать новые смыслы. И, скорее всего, это должны быть смыслы профессиональные.
Но в отечественной фантастике там еще пилоты на борту симфонии сочиняли, картины писали.
Да, почему бы нет. По поводу симфонии, если человек, в принципе, имеет некую склонность к музицированию, композиции, то это же тоже некая уже практически профессиональная деятельность, за которую человек себя будет уважать.
Да, мы то видели нужно, Криса Хэтфилда с гитарой на борту МКС.
Да. То есть вообще нужно понять про каждого члена экипажа, что он в себе будет ценить и уважать, если он это сделает. И, наверное, отталкиваться от этого.
Да, в сегодняшнем нашем эфире мы говорили о кораблях поколений перед беседой с вами. Естественно, исходя из фантастических произведений. И там фантасты как раз часто писали о таком глобальном выгорании. Это вообще трудно представимая себе вещь, когда на борту корабля сменяется несколько поколений, несколько групп людей уходит. И мысль была такая у авторов этих произведений, что будущим поколениям вообще будут безразличны те цели, с которыми их куда-то отправили.
Да, я тут скорее соглашусь. Это действительно очень сложная история. То есть придумать такой смысл, который будет двигать вперед несколько поколений, я не уверена, что пока на данный момент мы можем его сформулировать. Потому что даже вот вы вспоминали про книгу Гагарина «Психология и космос». Книга очень интересная, безусловно, но вы же вот сейчас, вот когда вы ее читаете, есть ощущение, что все это уже прошло, эта эпоха ушла навсегда. что вот очень много смыслов, которые транслируются в этой книге, они уже все, как бы уже сейчас все другое. И да, действительно, наверное, если говорить про некие корабли поколений, то представьте себе там, допустим, внука условного Гагарина, который читает эту книгу как завещание дедушки по поводу того, что он должен его, ну, как бы, что он должен делать. А вот, например, современному, например, подростку дать прочитать эту книгу, насколько это его зацепит? Это вопрос. Я думаю, что это далеко не со всеми сработает. И здесь действительно, опять же, есть вопрос среды наследственности. Конечно, среда, безусловно, определяет очень многие установки, которые у нас есть. Но если у человека есть свой какой-то собственный темперамент и совсем, допустим, другая скорость переработки информации, другая мотивация даже к переработке информации в результате формируется, насколько этот человек воспримет вот этот вот манифест предков и захочет жить по этому манифесту?
Да,
это,
ну,
да, книга, сомнительная история.
Сомнительная история, да, и книга, конечно, во многом устарела. А вот устарел ли такой факт из этой книги? Там рассматриваются типы личности: холерики, сангвиники, флегматики. Им в космосе место есть каждому. А вот меланхолики, написано там, для космоса не годятся, по крайней мере, пока. А сейчас как? Есть ли там место таким людям?
Ну, вот эта гиппократовская классификация, она, безусловно, прекрасна, но она очень неполная в том плане, что только на нее опираться было бы не очень дальновидно.
Да, понятно, да.
Более того, тут есть такой момент, что да, конечно, есть некие, ну, как бы, темпераменты и так далее, но, опять же, вот возвращаемся к среде наследственности, вот к дихотомии среды и наследственности. В процессе своей жизни человек научается тоже контролировать свои эмоции. И даже несмотря на то, что есть некая скорость психических процессов, которая у каждого человека своя, человек может научиться реагировать не так, ну, как бы, по-другому. То есть если, например, человек, там, условно, холерик, он постепенно может, ну, как бы, научить себя двинуться в сторону сангвиника. И по поводу флегматика тоже, вот, поскольку есть определенные космонавты, которых я наблюдаю уже, ну, не первый раз в полетах, и, соответственно, общение мы наблюдаем в рамках наших исследований. А у меня есть ощущение, что стиль общения меняется в процессе развития профессионала от первого к последующим полетам. И даже, в общем-то, то, как человек реагирует на разные стрессоры и вообще разные какие-то неприятные события в своей жизни, такие вот, допустим, раздражающие, они тоже начинают реагировать по-разному. То есть, если мы говорим про флегматика, главное тоже еще не создавать, скажем так, ситуации, в которых нормальный, условно, сангвиник постепенно начинает двигаться в сторону флегматика по типу реакции. То есть, я думаю, что каждому темпераменту есть место на орбите. Флегматики тоже, как бы, имеют свои какие-то сильные стороны.
Нет, я поправлю, да. Там как раз флегматики не вызывали вопросов у авторов книги, а вот меланхолики, они как?
А, меланхолики. Да, меланхолики. Да, меланхолики, да, безусловно, это сложнее. Но я не могу сказать, что там по отбору, например, меланхолики сразу там не проходят отбор. Это довольно странно было бы. Ну вот по поводу движения внутри вот этой вот классификации, да, темпераментальной, оно, безусловно, есть. И, возможно, нужно аккуратнее как бы пересмотреть сейчас эту концепцию, потому что тогда она была очень модная, вот как раз где-то 60-е. Вот это вот такие четыре угла психической деятельности. Вот. Но даже уже сейчас существует огромное количество гораздо более детальных и аккуратных классификаций. Вот. Я бы не стала вот четко совершенно отсекать целую четверть психического спектра реакций. Не уверена, в общем, я про ненужность меланхоликов.
Космос открыт не всем, но многим.
Безусловно, многим. Опять же, вот как я уже сказала, первоочередное – это здоровье, потому что со своим психологическим состоянием мы можем что-то сделать. Мы как бы можем эволюционировать прямо в процессе жизни. А с физиологией сложнее, поэтому по поводу того, что космос открыт многим, если есть какая-то база по здоровью, то вполне можно сделать из себя космонавта психологически.
Это здорово. Да. А длительные испытания, вы сказали, насколько они меняют людей. Но даже и не такие дальние полеты, а просто нахождение на орбите меняет космонавтов. Они возвращаются на Землю другими, да?
Да, безусловно. Потому что, во-первых, это, безусловно, объективно большое достижение. И для людей очевидно, что им есть за что себя уважать. И уверенность в себе естественным образом повышается. Но это нормально. Но еще есть другой эффект, который в американской литературе называют «салютогенез». Мы вот тоже это слово используем. Это термин, который предложил Антоновский в противоположность патогенезу. И здесь идея в том, что очень стрессовые условия, очень напряженная, тяжелая работа, она меняет людей к лучшему психологически. То есть люди становятся, в кавычках, лучшей версией себя. Этот эффект, безусловно, есть. Он есть не у всех. Но вот тоже вот в нашей лаборатории, в нашем отделе был проект по изучению этого явления, этого феномена. И он проявляется и у россиян, и у американцев. Связан в частности, с тем, что называется в англоязычной литературе overview effect. Это когда ты смотришь на Землю из космоса, как бы вот реально, да, не по телевизору, и видишь, что она там она хрупкая, маленькая, вот, голубенькая, вот такая вся несчастненькая потенциально. А космос вокруг холодный, страшный, недружелюбный, то становится, начинают посещать мысли, зачем мы воюем, зачем мы там делим, не знаю, Землю на границами, нет границы с космосом. Вот вся вот эта вот тема очень, на самом деле, гуманистическая. Она действительно присутствует у многих космонавтов после опыта полета. То есть в целом есть некая перестройка ценностей в некую лучшую сторону чаще всего. Вот это то, что мы обнаружили. Это не обозначает, что все космонавты становятся просто душками с прекрасным характером, очень вот, понимающими и эмпатичными. Это очень неравномерно все. Потому что, опять же, есть космонавты, которые становятся невероятно горды тем, что они вот это сделали, и считают, что все должны как бы в постоянном режиме восхищаться и уважать. Вот это тоже бывает. Но в общем и целом космонавты после полетов становятся лучше. Они с точки зрения личности становятся более цельными, более мудрыми людьми. И это, безусловно, очень приятный эффект.
Да. Спасибо вам большое, Анна. Я надеюсь, что это не последняя наша с вами беседа, потому что еще о многом можно поговорить. Поздравляю вас с Днем космонавтики.
Спасибо, что позвали. И поздравляю вас тоже. Это действительно великий праздник для всех нас.
Да.